Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Арестован на смерть. Зачем ФСБ добивалась перевода пожилого ученого из больницы в тюрьму? И кто теперь ответит за его гибель? Разжигали ненависть и вражду. Как видеоблог о произволе полиции привел его авторов на скамью подсудимых? Хватит ли денег на всех? Как выживают в России люди с редкими болезнями?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, разрешающий властям вводить специальные экономические меры во время контртеррористических и иных операций за пределами России. Документ, среди прочего, запрещает предприятиям, в том числе и частным, отказываться от контрактов по гособоронзаказу, допускает работу в выходные, праздники и по ночам, а также разрешает не предоставлять отпуск сотрудникам в отдельных организациях. Также в третьем чтении депутаты приняли законопроект о создании Всероссийской организации детей и подростков. Предполагается, что она займется воспитанием молодежи и сформирует их мировоззрение на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Отделения организации будут создавать в школах, интернатах, домах культуры, кружках. Членство, как утверждается, будет добровольным. Суд в Екатеринбурге приговорил к 2,5 годам ограничения свободы местного жителя Андрея Кирсанова за киберпреступление в игровой индустрии. Это первое подобное дело в России. Кирсанова обвинили по статье о создании и распространении вредоносных компьютерных программ. Прокуратура просила реальный срок. По версии следствия, в 2014 году Кирсанов написал и продал боты и чит-программы, позволяющие получить преимущество в играх World of Tanks и World of Warship. Ущерб белорусской компании-разработчику Wargaming оценивается в 670 миллионов рублей. В подмосковных Химках начался суд над американской баскетболисткой Бритни Грайнер, которую в России обвиняют в хранении и контрабанде наркотиков. Грайнера задержали в аэропорту Шереметьево 18 февраля. В ее багаже, по данным следствия, нашли картриджи с маслом гашиша для электронных сигарет. С тех пор двукратная олимпийская чемпионка находится в следственном изоляторе. Неизвестно, признает ли спортсменка вину. 5 июля она обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой оказать помощь в освобождении и возвращении на родину. Еще одного спортсмена, но уже российского, вратаря хоккейного клуба ЦСКА Ивана Федотова, принудительно забрали в армию. Он оказался в военном учебном центре в Северодвинске. Недавно Федотов заключил контракт с американским клубом «Филадельфия Флайерс» и собирался переехать в США, чтобы играть в НХЛ. Европейский суд по правам человека постановил выплатить компенсации 12 россиянам из разных регионов России, пожаловавшимся на избиение и пытки в полиции. Общая сумма компенсации составляет 377 тысяч евро. Еще одной россиянке, пострадавшей от действий ОМОНа во время марша миллионов в сентябре 2012 года, ЕСПЧ назначил компенсацию в 25 тысяч евро. Но все эти деньги Россия, вероятнее всего, выплачивать не будет, так как в июне Владимир Путин подписал закон, разрешающий не исполнять решение Страсбурга. Министерство юстиции утвердило новые правила распорядка в следственных изоляторах и колониях, которые, как утверждает ведомство, улучшат условия содержания обвиняемых и осужденных. Так, беременным, женщинам с маленькими детьми и инвалидам первой и второй группы разрешат принимать душ ежедневно. Арестованные и заключенные смогут получать информацию о своем здоровье, знакомиться с медицинскими документами, покупать и хранить лекарства, а также получать медицинские услуги в частных больницах. Кроме того, как следует из пресс-релиза Минюста, появится возможность проводить обыски и досмотры без раздевания заключенных, используя специальные технические средства.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Российский ученый Дмитрий Колкер умер в заключении. Несколькими днями ранее его арестовали по подозрению в разглашении гостайны во время лекций в Китае. У Колкера была четвертая стадия онкологического заболевания, и буквально накануне задержания его госпитализировали с обострением. Суд, тем не менее, постановил отправить ученого под стражу. ФСБ тут же забрала его из больницы и повезла в Москву, где он и скончался, рассказывает Иван Воронин.
Это фотографии ученого, доктора физико-математических наук Дмитрия Колкера, опубликовали его родственники. Фотографии сделаны 29 июня, в день госпитализации Колкера на фоне обострения онкологии 4-й степени поджелудочной железы. Ученый перестал самостоятельно есть. В той же частной клинике Новосибирска, куда привезли Колкера, его задержали уже на следующий день по подозрению в разглашении гостайны на лекциях в Китае в конце 2018 года. 30 июня дома у ученого прошел обыск, а Советский суд Новосибирска отправил его под арест, хотя заболевание Колкера относится к перечню тяжелых, препятствующих заключению, и информация о диагнозе указана в деле. На том процессе Дмитрия Колкера защищал адвокат по назначению, рассказывает представляющий интересы семьи ученого адвокат Александр Федулов.
Ситуация складывалась таким образом, что его быстренько утром увезли и быстренько вынесли постановление о заключении под стражу. Поэтому даже физической возможности у родственников понять, где он, чтобы адвоката нанять и туда направить, просто не было времени на это. В материалах уголовного дела был выписной эпикриз, где было написано, что у Колкера 4-я стадия онкологического заболевания, которое препятствует заключению его под стражу. И в постановлении о заключении под стражу судья ссылается на этот эпикриз, но все равно потом указывает, что документов, свидетельствующих о том, что он не может содержаться в СИЗО, нет.
Дмитрия Колкера срочно перевезли в Москву, в Лефортово. Пока его дочь безуспешно пыталась дозвониться до следователя, чтобы договориться о передаче отцу лекарств и вещей, адвокат Федулов искал подзащитного. Он обращался в том числе в следственное управление ФСБ. Как выяснилось, именно там возбудили дело Колкера. Но адвокату, по его словам, заявили, что такого дела нет. Выяснилось, что ученого срочно отправили в больницу неподалеку от следственного изолятора Лефортово. А утром 3 июля родственники Дмитрия Колкера получили телеграмму с извещением о его смерти в больнице накануне, в 2:40 2 июня.
Сестра звонила в морг, информация подтвердилась. Зная, в каком он состоянии, вытащили его из больницы. Спасибо, страна. Они даже не дали попрощаться нашей семье. Надеюсь, вы ответите за свои действия. Вам хватило 2 дней, чтобы убить человека, и теперь я и моя семья без отца. А ведь его только обвинили по подозрению.
Теперь детям Дмитрия Колкера заявили, что если они хотят похоронить отца в Новосибирске, то должны самостоятельно организовывать и оплачивать транспортировку тела.
Все остальные действия по его смерти, мной написано было заявление о проведении проверки по факту его гибели. Поэтому мы ждем реакции Следственного комитета России. Какие-то мероприятия в любом случае будут проведены. Никаких там розовых очков у нас нет. И уверенности в том, что все сразу сейчас разбежались, все нашли, все установили и сделали. Но просто на данной стадии необходимо это все закрепить, чтобы мы могли потом работать в этом направлении в том числе.
11 июня в Новосибирске суд рассмотрит апелляцию на арест Дмитрия Колкера. Много лет он возглавлял лабораторию квантовых оптических технологий НГТУ. Колкера заподозрили в разглашении государственной тайны во время лекции на семинаре в Китае, куда его пригласила китайская компания по развитию технологий и привлечению высококвалифицированных специалистов в декабре 2018 года. Лекции шли на русском с переводчиком, а материалы к ним заверены экспертной комиссией Института лазерной физики сибирского отделения РАН. Родственники Колкера пишут, что на лекциях присутствовал сотрудник ФСБ, который следил, чтобы ученый не сказал лишнего. Дело Дмитрия Колкера далеко не первый случай заключения под стражу подозреваемых с тяжелыми заболеваниями. В 2010 году жительница Химок Вера Трифонова умерла в изоляторе «Матросская тишина», куда ее отправили из больницы, несмотря на диабетическую нефропатию и хроническую почечную недостаточность. В 2011 году жительница Москвы Наталья Гулевич за год в тюрьме стала инвалидом первой группы. Несмотря на тяжелое заболевание, суд многократно продлевал ей арест. В том же году умер юрист компании «ЮКОС» Василий Алексанян. За 2,5 года в СИЗО он практически ослеп. У него прогрессировал ВИЧ, туберкулез, лимфома. Но судьи долго отказывались изменить ему меру пресечения. Пожалуй, самый известный случай – смерть в матросской тишине аудитора Сергея Магнитского в 2009 году из-за неоказанной вовремя медицинской помощи. Этот прецедент стал первым поводом для введения персональных санкций против российских чиновников.
Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода, телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной юристы Иван Павлов и Петр Хромов. Иван, здравствуйте. Вы защищали не так давно ученого с мировым именем, физика Виктора Кудрявцева, которого в 2018 году, так же, как вот сейчас Дмитрия Колкера, заподозрили в государственной измене и отправили в тюрьму, несмотря на состояние здоровья. У вашего подзащитного тоже был рак, хотя ему больше повезло. В Лефортово его держали 1,5 года, но он все-таки жил. И в итоге отпустили под подписку о невыезде. А суд по этому делу так не состоялся. Ну, потому что следствие приостановили. А потом Виктор Кудрявцев все-таки скончался. И первый вопрос, который возникает, зачем арестовывать ученых, которые в возрасте, которые больны, чего ради, чем может этот человек помочь следствию в таком состоянии?
каждое дело, связанное там, с государственной изменой, обеспечивается рядом там, оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся в течение длительного срока. Оперативники работают, копают всякие справочки на протяжении, может быть, нескольких лет даже. Потом генерал какой-то там говорит, все, дело должно передаваться на следствие, идет день реализации, когда проводятся обыски, когда задерживается сам фигурант, когда проводятся первые неотложные следственные действия с ним, задержание, допрос, его везут в суд, избирают меру пресечения. Вот все делается ради этого дня, потому что именно тогда статистика пополняется одной палкой.
Если этот фигурант болен, если он в больнице, я не знаю, если бы он лежал на операционном столе, его бы тоже схватили и повезли?
Так оно и было. Его схватили именно в больнице. Его сняли с больничной полки, заставили врачей, я так понимаю, его фиктивно буквально выписать. И повезли оттуда в районный суд, избрали меру пресечения, потом посадили на самолет и увезли в Москву. Именно так и было.
То есть им было не важно, вот мне просто любопытно, им в тот момент было не важно, он вообще долетит, не долетит?
Им совершенно не важно было. Они выполняли, как они считают, важную государственную задачу. На самом деле они просто, таким образом себе статистику обеспечивали. Дело раскрыто. Именно тогда, когда происходит задержание. Угу. Если бы задержание не произошло, у них бы не было этой статистической, так сказать, цифры.
То есть сделано жизнь человека для них это просто палка, да? Какая-то цифра.
Абсолютная палка, жирная, правда, такая, хорошая палка, потому что каждый, кто участвовал в разработке, в оперативной разработке по такому делу, получает просто такой трамплин для своего карьерного роста. Угу. И упустить этот шанс, да, какое-то там здоровье какого-то там ученого, да зачем, господи, обязательно надо обеспечить как раз пополнение в этой статистике.
Хорошо, но а судьям-то, вот судьям, которые этот арест избирают, вот меру пресечения в виде ареста, им вообще бывает что-то, если человек умирает на следующий день после того, как судья решил отправить под стражу?
О чем вы говорите? Слушайте, тут целая федеральная служба безопасности. Чекисты пришли, да, и чекисты не просят, а требуют от суда для того, чтобы арестовали. Суды у нас уже давно в плену у ФСБ находятся. Поэтому, чтобы суд принял какое-то решение в противовес мнению ФСБ, такого давно уже в России такого нет.
Да, смотрите, сейчас же ведь фактически убили человека, который де юре невиновен, да, потому что это только следствие, не было никакого приговора суда, его еще могли 150 раз оправдать. За это кого-нибудь накажут?
Не думаю, что накажут кого-то из чекистов, даже судью, наверное, не накажут. Вину, скорее всего, свалят на какого-нибудь адвоката по назначению, который что-нибудь не так сделал, вернее, там, не ходатайствовал о том, чтобы ему было предоставлено время, например, на предоставление медицинских документов. Обвинят, наверное, врачей, которых заставили выписать его, да, и которые, уверен, под давлением следователя написали выписные документы, то есть вот это выписной эпикриз, который был там, да, ни одного чекиста, уверен, не пострадает. Наоборот, получат повышение по службе. У них срублена большая жирная палка. Они раскрыли дело, они считают, что вы выполнили важную государственную задачу, защитили государственную безопасность.
Спасибо большое, Иван, оставайтесь с нами. Я хочу сейчас переключиться на Петра Хромова. У него такой в жизни был эпизод, наверное, не самый приятный, но вам как довелось работать почти год в медчасти следственного изолятора, и вы там, наверное, перевидали людей, арестантов с диагнозами, наверное, были эффективные тоже, как водится в российских следственных изоляторах. Но вот те, кто был реально болен, им помогали?
Проблема заключается в том, что следственные изоляторы, они не заточены под то, чтобы лечить людей, которые находятся на стационарном лечении. То есть, если мы говорим про Москву, на все московские СИЗО есть только одно именно лечебное учреждение, это больница при СИЗО-1, при Матросской Тишине. Соответственно, во всех остальных следственных изоляторах, в частности, обсуждаемом Лефортово, только медчасть, в которой есть врач-терапевт, в лучшем случае, может быть, там есть хирург, в идеале там есть инфекционист, который занимается наблюдением за ВИЧ-положительными людьми. Если поступают заключенные с серьезными заболеваниями, да, по после предоставления их истории болезни, за ними как-то начинают отдельно наблюдать, то есть терапевт регулярно начинает их посещать, и в случае необходимости они уходят на плановую госпитализацию как раз в больницу при СИЗО-1. Но что такое плановая госпитализация? Это врач на следственном изоляторе принял решение о том, что есть необходимость госпитализации. Списки подаются в УФСИН города Москвы. Через какое-то время они формируются. Формируется этап, и он уходит. В лучшем случае это занимает 2 недели, в среднем это занимает 1-1.5-2 месяца.
А время идет.
Да. Если же мы говорим о каких-то критичных, экстренных ситуациях, когда вот у человека внезапно произошел инсульт, с чем я сталкивался, или необходима госпитализация, экстренная госпитализация. И как раз дело Колкера это очень интересно иллюстрирует, что он был госпитализирован в ближайшую больницу, то есть 29-ю ГКБ. Но сколько времени от вызова врачом следственного изолятора скорой помощи до этой госпитализации прошло, мы не знаем. Обычно это очень длительный период, потому что скорая помощь должна приехать, она должна пройти досмотр, врачи должны пройти досмотр, потому что они въезжают в СИЗО. Все это должно согласовываться, если мы говорим про московский СИЗО с УФСИН, если мы говорим про федеральное СИЗО УФСИН. То есть это занимает несколько часов. То есть ни о какой экстренной помощи, по сути, речи не идет.
Правильно я понимаю, что в России существует целых 2 постановления правительства, в которых перечислены заболевания, препятствующие содержать людей под стражей. Одно рассчитано на содержание в колониях, то есть после приговора, а другое для подследственных, на содержание людей в следственных изоляторах. Так вот, скажите, вот в этих постановлениях разве 4-я там, терминальная стадия рака, например, разве она не является препятствием для помещения человека в следственный изолятор?
Как раз содержание под стражей, терминальная стадия рака, 4-я, она препятствует. Но почему данный факт не был учтен судом, и предоставлялись ли эти документы, мы сказать не можем, мы не знакомились с материалами. Огромный вопрос, почему человек вообще, хорошо ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но почему его поместили именно в следственный изолятор, а не в стационар того же самого СИЗО-1, в больницу.
Слушайте, в этом деле вообще очень много вопросов. Иван, с вашей точки зрения, зачем прячут вот этих людей? Все арестовали, все закрыли они свою галку. Но ведь это не единственный случай, когда от родственников, от защиты прячут людей, особенно если они больны, им нужно какое-то специальное, специальное лекарство, специальная терапия.
Все делается по методичке. Надо изолировать человека, причем изолировать жестко для того, чтобы сломать его, для того, чтобы он был в полной информационном вакууме, чтобы к нему не поступала никакая информация, кроме той, которую решил ему предоставить следователь. Для этого человека даже помещают на карантин, и в этот карантинный период к нему, адвокату-то проникнуть очень сложно по соглашению, поэтому адвокат, который прилетел там из Новосибирска в Москву, он не смог пробиться. Лефортово – это неприступная крепость. Рядом стоящее здание следственного управления ФСБ, которое соединяется коридором с следственным изолятором Лефортово, это тоже неприступная для адвокатов крепость. Туда просто не пройти. Там это система пропусков, то есть за тобой должен обязательно спуститься следователь, который никогда не поднимает трубку телефона. Он сам тебе может позвонить, ты ему нет. Поэтому попасть к своему подзащитному, особенно на первом этапе, когда как раз он только задержанный, у нас это крайне тяжелая задача для адвоката. И будут специально чинить препятствия для того, чтобы, для того, чтобы человек побыл в таких суровых изоляционных условиях, когда он один, против него вся система, ему никто не помогает в это время. И это чисто такое, это сделано специально для того, чтобы психологически надавить на человека, и чтобы он сломался и шел на поводу у следствия. ученые, особенно как бы вот пожилые ученые, которые как раз им вот попадают в эти сводки ФСБ, да, разоблачение очередных госизменников, да, потому что это слишком, слишком такая легкая, доступная добыча для чекистов, понимаете, они, ну, как бы это люди, продукты советской системы, они верой и правдой служили в своих, там, я не знаю, научно-исследовательских институтах государственных, они верили в эту власть. Среди наших подзащитных не было никаких оппозиционеров никогда, вот в этой среде. Это, наоборот, были люди, которые ходили и голосовали за эту власть, там, поддерживали ее. И вот в определенный момент эта власть повернулась к ним очень интересным местом. Да? И они по инерции даже какое-то время, оставаясь как бы вот в следственном изоляторе, говорят, слушайте, случилась чудовищная ошибка. Ну, мы же все помним эту фразу, да, знаменитую. Угу. Вот. И они пытаются объяснить, а следователю только это и надо, чтобы он как бы, чтобы ученый хоть что-то говорил, да? Он это обязательно запишет, конечно, будет интерпретировать это так, как надо следователю. Рядом будет какой-нибудь адвокат по назначению, который не особенно как бы будет и помогать своему подзащитному защищать свои права. И поэтому, ну, как бы следователь вот получит вот эти первоначальные показания, которые только лишь как бы помогут написать потом обвинительный приговор.
Иван, спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу сейчас на Петра Хромова переключиться. Правильно я понимаю, что содержание и не оказание необходимой медицинской помощи человеку в следственном изоляторе, оно также приравнивается к пыткам, ну, с точки зрения там той же Европейской конвенции по правам человека, например, да, и с точки зрения международного права.
Соответственно, не оказание медицинской помощи в местах медицинского содержания подпадает под третью либо вторую статью конвенции, то есть запрет пыток жестокого обращения либо право на жизнь. Mm-hmm. Так как, ну, по сути, человек находится в полной власти государства, находясь под его контролем, и государство должно обеспечить ему доступ к медицинской помощи и сохранение его жизни. Собственно, эти обязательства прекрасно были расписаны в постановлении, которое тоже вспоминается при этой всей истории, это «Магнитский против России», mm-hmm. то есть посвященное смерти Сергея Магнитского, где было установлено как неоказание медпомощи, так и неэффективное расследование этих событий.
И вот до совсем недавнего времени у многих людей, у родственников вот тех заключенных, которые оказались в следственных изоляторах, которым не оказывают помощь никакую медицинскую, была надежда на Европейский суд по правам человека, потому что были случаи, когда удавалось было буквально спасти людей, вытащить их из следственного изолятора, поместить в больницу после того, как ЕСПЧ выносил там решение о необходимости предпринять срочные меры и как-то повлиять на власти. Сейчас вообще такой надежды нет, да? Сейчас вообще надеяться людям, оказавшимся в подобной ситуации, не на что.
Таких срочных мер, да, действительно не осталось. Остаются наднациональные органы, участником которых Россия является. Это и Комитет по правам человека ООН, да, и Комитет против пыток, также ООНовский механизм, но они, к сожалению, во-первых, их решения не обязательны к исполнению, и, во-вторых, они не настолько, ну, они не настолько оперативны, как ранее 39-е правило Европейского суда.
Да, спасибо большое. Юрист Петр Хромов был на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать Ивану Павлову. Меня, знаете, вот во всей этой истории с Дмитрием Колкером, ну, помимо всей чудовищности самой ситуации, смерти человека, поразил еще цинизм. Ведь сейчас, по словам родственников, они должны будут еще за свой счет транспортировать его тело назад в Новосибирск, и государство тут никаким образом не будет им в этом помогать. Они должны сами решать эту проблему. Можно ли хоть что-то взыскать, я не знаю, снять с этого государства, хоть кого-то реально привлечь к ответственности, ну, если не административную уголовную, то хотя бы вот к финансовой, к материальной рублем наказать?
Ну, тут все зависит от желания родственников продолжать, как-то продолжать эту тяжбу. Для этого надо просто решиться на это.
Да, да? Тем более, что и на самих родственников могут давить.
В том-то и дело. Угу. Просто противостоять придется всемогущей спецслужбе. Да? и которая будет уже защищаться, защищать себя, себя саму. Поэтому, ну, как бы сопротивление будет серьезным. Но я не хочу деморализовывать, так сказать, ни родственников, ни защиту. Надо бороться. Если, если не бороться, то ничего не изменишь. Но, конечно, Кокера уже не спасти. Да? Но других спасти можно, указывая на этот пример, на этот негативный пример, потому что вот у нас сейчас наш подзащитный Валерий Голубкин, ему больше 70 лет. Он находится тоже в Лефортово и тоже обвиняется в государственной измене. И у него тоже рак. Ну, конечно, не четвертая степень, да? Но освободите человека, дайте ему возможность лечиться. Мы уже неоднократно ставили этот вопрос и в судах, и на следствии, но пока, пока следствие держит его в следственном изоляторе Лефортово. Такой пример должен стать как-то импульсом, но что-то человеческое должно проснуться в этих людях, и они должны отпустить человека не на все четыре стороны, да, для того, чтобы он просто мог лечиться.
Возможно, сейчас что-то вот для таких людей, для таких арестантов, возможно, после гибели Дмитрия Колкера изменится. Спасибо большое. Юрист Иван Павлов был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода, телеканала «Настоящее время». В Кемерове слушается дело о нападении на представителей власти и возбуждении ненависти и вражды к полицейским. В основе обвинения фрагменты из видеоблога местных активистов, которые рассказывали то о неправильной парковке спецтранспорта, то о случаях произвола полицейских. Но действительным поводом для возбуждения дела, по словам обвиняемых, стал конфликт с непредставившимся им сотрудником Федеральной службы безопасности в штатском. Рассказывает Иван Воронин.
Зачем нарушать не в положенном месте?
Кто такой?
Опа, опа.
Поехали. Тихо, тихо, все.
Авторы YouTube-канала «Не будь инертным» уверены. Именно этот эпизод из видео о неправильной парковке у здания ФСБ в Кемерове стоил им обвинений по 5 уголовным статьям. Ключевые – применение насилия к представителю власти и возбуждение ненависти или вражды. Человек в костюме оказался сотрудником ФСБ, и, как он позже утверждал в суде, блогеры должны были об этом догадаться, ведь он выходил из здания спецслужбы и был опрятно одет в деловой костюм. Жители Кемерова Максим Лаврентьев и Сергей Каменский еще в 2013 году создали канал, где рассказывали о произволе полицейских, просроченных продуктах, черных риэлторах и недобросовестных коллекторах. Помогали зрителям составлять жалобы властям и снимали конфликты автовладельцев в случае неправильных парковок. И в тот раз, в 2020 году, Лаврентьев и Каменский написали заявление на тогда еще неизвестного им мужчину в опрятном деловом костюме, применившего к ним силу и забравшего видеокамеру. Но уголовное дело в итоге возбудили против них самих.
Предположить, что за критику конкретных недобросовестных лиц, то есть можно невзначай стать экстремистами. То есть, ну, например, даже представить в страшном сне, то есть это никто не мог. Когда человек помогает, и он становится в дальнейшем экстремистом, то есть возбуждается уголовное дело в отношении него.
Юрист Анатолий Садовин присоединился к команде «Не будь инертным» в 2019 году как правовой консультант. Он тоже обвиняемый в деле против блогеров, но остается под подпиской о невыезде. Максим Лаврентьев под стражей 2 года, 7 июля 2020-го. Сергея Каменского сначала тоже отправили в тюрьму, но позже перевели под домашний арест. Сперва им припомнили ролик о конфликте с пенсионером МВД и его семьей. Тот припарковался в пешеходной зоне. Во время потасовки Лаврентьев и Каменский применили газовые баллончики для самообороны. Приехавшие сотрудники ГИБДД и полицейские вмешиваться в тот конфликт не стали, но выписали протокол за действительно неправильную парковку, а спустя 3 месяца возбудили уголовное дело о хулиганстве. По этому эпизоду Анатолий Садовин проходил свидетелем, хотя обыск у него прошел наравне с подозреваемыми. Далее – обвинение в нападении на спецслужбиста в деловом костюме. Затем – возбуждение ненависти либо вражды к сотрудникам правоохранительных органов в составе организованной группы. За заголовки к видео в стиле «Полковник ФСИН признает бардак и тут же переобувается», «ФСИНовские дуболомы поставили на место наглую следачку и заставили служить», цитирует Медиазона. Среди доказательств единого умысла и существования организованной группы, техническая оснащенность камерами и телефонами, вспоминает обвинительное заключение Анатолий Садовин.
На наших судебных заседаниях как потерпевшие, так и свидетели заявляют о том, что видеоролики с их участием, несмотря на то, что в этих видео зафиксированы совершенно, ну, совершенные ими правонарушения, вызывают у них чувство обиды и оскорбления, то есть их обижает не их противоправное поведение, а тот факт, что это стало известно общественности.
И вот спустя 2 года в суде допрашивают свидетелей. В мае защита заявляла отводы судье и прокурору, выяснив, что они тоже становились героями, точнее, антигероями роликов обвиняемых. Там звучала критика в их адрес, а значит, возможен конфликт интересов, рассуждает Анатолий Садовин. Видео снято во время судебных заседаний, на которых Максим Лаврентьев выступал защитником других кемеровцев. Судья приобщила видео, в том числе со своим участием, к материалам дела, но отказалась от его демонстрации в процессе. Ходатайство об отводе тоже отклонила. Обвиняемые вину не признают, настаивая, что газовые баллончики использовали для обороны, а ненависти к сотрудникам правоохранительных органов не испытывают, напоминая, что Анатолий Садовин и Сергей Каменский служили в службе исполнения наказаний, а Максим Лаврентьев – ветеран Второй Чеченской войны.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Министр финансов России Антон Силуанов на лекции в финансовом университете заявил, что только в апреле 2022 года расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» составляли 627 миллиардов рублей. А журналисты подсчитали, что в среднем военная машина тогда же, в апреле, съедала по 21 миллиард рублей в день. Сумма, сопоставимая с годовым бюджетом, например, Калмыкии или Еврейской автономной области. Суммы, которые Россия тратит на войну сейчас, спустя 4 месяца после начала спецоперации, не называются. Но, по мнению ряда экономистов, они в разы превышают затраты на здравоохранение, например. При том, что в России живет множество людей, которые без существенной помощи государства в принципе не могут позволить себе терапию. Я имею в виду людей с редкими или, как их еще называют, орфанными заболеваниями. По данным благотворительного фонда «Нужна помощь», сегодня в России больше 3,5 миллионов таких людей. Впрочем, в Минздраве говорят, что их в стране в 100 раз меньше, примерно 36 тысяч. Дело в том, что ведомство ведет учет людей с диагнозами только 31 из 266 официально признанных в мире редких болезней. Но даже те, кто попадает в статистику Минздрава, далеко не всегда получают помощь от государства. Часто, чтобы получить необходимую терапию, приходится судиться. Хорошо, если помогают фонды, но после начала так называемой военной спецоперации многие благотворительные организации лишились огромного числа пожертвований. О том, как выживают в России люди с редкими болезнями, расскажет Анастасия Тищенко.
В апреле Матвею Чепуштанову из Барнаула исполнилось 4 года, и он очень хочет жить еще 10, 20, 40 лет. Но для этого ему нужно дорогостоящее лекарство – Спинраза. 3 инъекции в год обойдутся примерно в 12 миллионов рублей.
Спинразу, требую Спинразу.
У Матвея спинально-мышечная атрофия – это редкое генетическое заболевание, при котором нарастает слабость мышц. Чтобы добиться от государства лечения, которое в 2019 году, когда Матвею поставили диагноз, можно было получить только за границей, родителям пришлось устраивать флешмобы и обращаться за помощью к журналистам. Тогда на их проблему обратили внимание, вспоминает папа Матвея Роман Чепуштанов.
Итак, друзья, все вместе поднимаем наши листочки!
Ну, в принципе, все быстро очень закрутилось. Я не знаю, там через 3-4 дня мы уже в Москве оказались, уже с Минздравом все договора подписали, то есть нам провели врачебную комиссию, назначили препарат и с отправкой нас в Израиль, потому что в России препарат не зарегистрированный, очень тяжело ввести.
В Израиле годовалый Матвей получил 5 инъекций спинраза, и родители сразу увидели результаты.
Ой, как молодец!
Мы видели, что Матвей прибодряется, и это не уходит никуда состояние. Еще укол опять немножко прибодрился, что-то какие-то у него сила появляется в руках, головой лучше контролирует.
В мае 2019 года в США зарегистрировали еще один препарат для людей со спинально-мышечной атрофией – Золгенсма. Это самое дорогое лекарство в мире. Одна инъекция стоит примерно 2 миллиона долларов. Но она может остановить болезнь совсем.
Трясусь.
Узнав об этом, Чепуштановы смогли собрать деньги от благотворителей и сделать Матвею инъекцию. К сожалению, она не дала ожидаемого результата. И при выписке из больницы в США врачи рекомендовали продолжить принимать спинразу. 6-ю инъекцию Матвей получил в Израиле по направлению от российского Минздрава. Но на этом лечение закончилось. Позиция российских врачей изменилась.
И отказ был именно основан на том, что вы получили препарат Золгенсма, и мы не видим рекомендации, чтобы вас лечить дальше. закрыли глаза абсолютно на все наши выписки, американские и израильские.
Семье вновь пришлось начать борьбу, на этот раз с пикетами и судами. Последние встали на сторону Матвея. Суд и в первой, и в апелляционной инстанции постановил, что мальчику положено лечение спинразой за счет государства. Препарат к этому времени уже зарегистрировали в России. Только суды больницам не указ. Новые инъекции Матвей так и не получил. Вот разговор его папы Романа с врачом.
И какой бы суд, хоть и верховный, он как бы тоже не отменил это решение, это не имеет значения. У нас такая позиция.
То есть решение суда для вас значения
для нас
имеет?
Не имеет, потому что в данном случае, потому что здесь...
Конституцию нарушать вы даже готовы, да, ради этого?
Потому что ответственность...
Готовы конституцию нарушать ради этого?
И по-всякому все это дело затягивает. Прокуратура ФСС бездействует, никаких санкций к ним не принимает жестких, они это понимают.
Это типичная история борьбы пациентов со СМА с российским Минздравом. Как правило, после первого выигранного дела лекарства только назначают, а дальше приходится судиться за то, чтобы его закупили и выдали. И не все доживают до этого дня. В мае 2022 года в Тюмени умер 35-летний Дмитрий Потапов. Через 10 дней его лекарство было готово к выдаче. Родители Матвея Чепуштанова также говорят, что для смашек каждый день на счету.
Давай.
Еще сильнее.
Молодец, удерживает тонко, сейчас хорошо стал.
И это не единственное редкое заболевание, при котором в России нужно буквально выбивать помощь от государства.
Жила, была красная шапочка.
Просто в один прекрасный день утром проснулась рука. Ой, ну вот что-то онемело. Ну, знаете, как бывает, отлежала и отлежала. Вот, ну, день-два, другой. Через два месяца что-то хуже и хуже. Пошла к врачу. Наши врачи не знают этого заболевания абсолютно.
У Ирины Пугачевой боковой амиотрофический склероз. Это заболевание нервной системы, при котором у человека постепенно перестают работать двигательные нервные клетки. В конечном итоге больного просто парализует. Но далеко не все врачи в России могут диагностировать БАС.
Утром, вот еще буквально 8 утра, через 10 дней на обходе, у меня было 3 диагноза под вопросом. И в 10 утра приходят мне, сообщают, что у меня выписывается одним диагнозом – неопатия. Как-то я говорю, вот там на ромашке за 2 часа попадали. Как-то так странный диагноз поставили. Ну, выписали. Я счастливая, что БАС у меня не подтвердился. Возвращаюсь домой. А мне это все хуже и хуже.
На постановку диагноза у Пугачевой ушло 2 года. Вылечить БАС невозможно. Но есть лекарства, которые хоть и немного, но замедляют болезнь. Правда, они не зарегистрированы в России. Бесплатно их получить нельзя.
Он стоит 16 тысяч в месяц. Пенсия у меня 14. Сын студент.
Но с этим диагнозом в России должны бесплатно предоставлять предметы, которые поддерживают качество жизни. Например, откашливатель. Он нужен, чтобы нормально дышать и отхаркивать мокроту, когда атрофируются дыхательные мышцы. Или противопролежный матрас. Получить все это самостоятельно бывает сложно. Иногда врачи просто не говорят, что положено пациенту, а иногда отказывают без оснований. В таких случаях помогают специализированные фонды. Например, «Живи сейчас», который поддерживает людей с боковым амиотрофическим склерозом.
В фонде мне по полочкам разложили, что мне положено, что, на что я имею право. Вот, то есть я уже добилась паллиативной помощи. До этого, вот вы не поверите, я полгода себе оформляла группу.
Сейчас у фонда проблемы с финансированием. После начала войны в Украине пожертвования перестали поступать от многих иностранных благотворителей. Коммерческие компании, которые поддерживали фонд в России, пересматривают бюджеты. И это общая проблема для пациентов с редкими заболеваниями и для организаций, которые им помогают в России.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной исполнительный директор Союза пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям Денис Беляков и директор фонда «Живи сейчас», который помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом, Наталья Луговая. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, сколько все-таки сегодня в России людей с редкими заболеваниями?
Это непростой вопрос, потому что по статистике каждый десятый страдает тем или иным редким заболеванием. Это мировая статистика. Другое дело вопрос диагностики.
Все ли эти редкие заболевания требуют какой-то дорогостоящей терапии, ну, которую сам себе человек просто при каком желании не сможет обеспечить без помощи либо фонда, либо государства?
Не все. Есть редкие заболевания, которые требуют рекомендаций, соблюдения рекомендаций по диете. Есть, которые требуют необходимое применение пищевых добавок. А есть, к сожалению, те заболевания, лечение которых требует высокозатратных лекарственных препаратов. И слава богу, если они существуют. Потому что, к сожалению, для большинства известных редких заболеваний терапии не существует вообще.
Ну вот смотрите, насколько я понимаю, как раз именно на так называемые высокозатратные нозологии Россия, в принципе, и готова тратить деньги, и, по крайней мере, вносит в какие-то свои бюджеты предполагаемые затраты. Начинали, по-моему, с 7 нозологий, потом их становилось все больше и больше. Сейчас там то ли 14, то ли 17, по-моему, заболеваний, которые государство готово сопровождать, скажем так, то есть готова оплачивать вот эту дорогостоящую терапию, какие-то специальные препараты. Но, тем не менее, вот не так давно, всего примерно год назад, руководство Всероссийского союза пациентов на пресс-конференции в Москве заявило о растущем дефиците финансирования программы вот этих самых высокозатратных нозологий и перебоях в лекарственном обеспечении более чем 20 регионах страны. И это было еще год назад, до войны, до всяких санкций. А как дела обстоят сейчас? Насколько доступны людям, живущим в России, с редкими заболеваниями необходимые им препараты?
Если говорить о программе высокозатратных нозологий, которая реализуется в России уже более 12 лет и является, наверное, эталонной моделью для обеспечения пациентов достаточно затратными лекарственными препаратами, то здесь мы констатируем полный порядок. Та информация, о которой вы говорили, речь шла о потенциальном дефиците. Дело в том, что бюджет программы, он трехгодичный. И у чиновников есть возможность выбирать бюджет следующих периодов, то есть следующего года. И это и происходит. То есть фактически все пациенты получают лекарственную терапию, в том числе высокозатратную. Но деньги, особенно вторая половина года, они выбираются из следующих временных периодов.
Сейчас есть дефицит у людей, которые нуждаются в этих дорогостоящих препаратах? Они их могут получить, потому что мы то и дело слышим какие-то страшные истории о бесконечных судах за назначенное уже лечение, за назначенное лекарство. То есть, несмотря на то, что был консилиум, врачи утвердили, люди ходят, и некоторые даже получают это решение суда, ну, точнее, не они уже, а их родственники, потому что люди лекарства так и не дожидаются и умирают, к сожалению.
Если говорить о заболеваниях, которые вошли в программу высокозатратных нозологий, то здесь полный порядок. Централизованные закупки. При этом Министерство здравоохранения, а сейчас еще и отдельная структура, которая занимается закупками, ведет диалог с поставщиками и длительный период планирования закупок. При этом полный контроль над состоянием пациентов со стороны федеральных экспертов позволяет говорить о том, что это действительно идеальная модель, созданная в нашей стране. И на данный момент работает как часы. Да, там все благополучно. Пациенты с болезнью Гоше, гемофилия, все в полном объеме получают необходимую терапию. Есть еще региональная орфанная программа. Там также порядка 10 редких заболеваний. И там тоже все хорошо. Потому что это также прописано более 10 лет в нашем законодательстве о том, что пациенты вот именно с этими редкими заболеваниями должны получать лекарственную терапию. А вот суды и сложности с лекарственным обеспечением – это те заболевания, которые не попали ни в первую, ни в вторую группу. Есть еще один отличный источник, такая вот уникальная история, которая сложилась в нашей стране. Это фонд «Круг добра», который был создан в позапрошлом году и в прошлом году начал свою работу. Бюджет его формируется за счет дополнительных налоговых поступлений с лиц,
со сверхдоходами, да. Нет, об этом фонде, кстати, много говорили. Хорошо, что вы о нем напомнили. Я хотел чуть позже вас о нем расспросить, но раз уж зашла речь сейчас. Насколько мне известно, фонд «Круг добра», он занимается только помощью именно детям с редкими заболеваниями. И чиновники были совершенно не готовы, наверное, к тому, что вот вдруг дети со спинальной мышечной атрофией доживают до того возраста, когда они становятся взрослыми, например. Как только человеку исполняется 18 лет, он автоматически становится взрослым, и уже ему не положено никакого финансирования, и он ходит вот и судится. Как решается проблема взрослых людей с редким заболеванием?
Вот здесь, к сожалению, действительно непросто. То есть те заболевания, которые не вошли в федеральный список, не вошли в региональный список, и дети, которые не входят в зону ответственности «Круг добра», там отвечают регионы. На основании постановления, ну, достаточно уже более 20 лет, которое вышло в нашей стране, и один из критериев там является наличие инвалидности. У взрослых это инвалидность первая или вторая группа. И в случае, если инвалидности нет, то очень сложно получить лекарственный препарат, если только в медицинских документах будет написано «жизненные показания». Причем понятие «жизненные показания» в нашей стране они также нигде законодательно не определены. И вот здесь есть юридический парадокс. Дело в том, что существующая терапия у многих редких заболеваний, она достаточно эффективна, если она применяется на ранних стадиях развития заболевания. А в нашем случае получается, что на ранней стадии пациенту еще не показана терапия по законодательству, а на поздней, когда он инвалидизировался, пациент, и он может получить эту терапию,
она уже будет поддерживающая, она уже не будет столь эффективной.
Да. Да, но вот это вот законодательная прореха, которая у нас осталась в отношении взрослых пациентов, и действительно достаточно трудно, особенно вот для муковисцидоза, для пациентов со спинальной мышечной атрофией, большая проблема в городе Москва, как оказалось бы, регион, ну, достаточно прогрессивный и, как мы думаем, с хорошим бюджетом, в том числе и на здравоохранение. А в каких-то регионах, такие как Якутия, например, да, там достаточно все оперативно и все быстро. Но есть такие вот регионы, например, как Татарстан, Нижний Новгород, Саратов. Там зачастую возникают сложности, и получение терапии возможно только по решению суда. При этом это занимает порядка 6-9, а то и 12 месяцев.
Да, а время-то уходит. Денис, пожалуйста, оставайтесь с нами. Мне подсказывают, что с нами на связи Наталья Луговая, руководитель фонда, который помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом. Я знаю, что ваш фонд сейчас переживает не самые лучшие времена в связи вот с тем, что обрушилось число донатов. Правильно я понимаю?
Добрый вечер. Да, действительно, ситуация сейчас у фонда довольно сложная. У нас были вынуждены, ну, вернее, приостановились все пожертвования, которые шли от физических лиц из-за рубежа. Это была довольно внушительная сумма. Но самые большие убытки мы, в принципе, несем из-за того, что приостановились маркетинговые и благотворительные бюджеты в крупных компаниях, с которыми мы работаем. Эти компании выступали довольно часто донорами либо спонсорами наших образовательных мероприятий, которые у нас были запланированы на этот год. И в марте руководители этих компаний сообщили нам о том, что у них идут изменения. Все компании иностранные, в некоторых компаниях поменялось руководство, в некоторых компаниях просто ушло на пересмотр бюджета. И вот сейчас уже даже когда бюджеты утверждены на этот год, компании к нам возвращаются и говорят, что, к сожалению, в этом году они не смогут помогать фонду. И если они смогут, к нам вернуться не раньше следующего года.
Ну, насколько я понимаю, вот многие люди, которые сейчас вот эту вашу речь услышат по поводу образовательных программ, скажут, ну и что? Ну, образовательные программы – это не самое необходимое подопечным вашим фондом, для вашего фонда. Тем более, насколько я понимаю, они зависят, кстати, даже не столько от лекарственного обеспечения, сколько от доступности специального медоборудования. Потому что люди вот с этим диагнозом БАС, да, боковой амиотрофический склероз, они не могут жить без аппарата искусственной вентиляции легких. И ваш фонд, насколько я знаю, он как раз помогал поставлять им мобильные аппараты. А теперь это возможно? Хватает ли вам именно техники, хватает ли вам медсредств, хватает ли вам денег на это, на то, чтобы обеспечивать достойный, нормальный уровень жизни людей с таким сложным заболеванием?
В нашем фонде была проведена довольно большой объем работы с государственными органами, и мы за это время обучили 79 регионов закупать, подбирать необходимое оборудование, которое подходит именно пациентам с БАС, выдавать его и, самое главное, настраивать. Почему для нас образовательные программы – это жизненно необходимая вещь? Именно потому, что врачей, которые умеют работать с боковым амиотрофическим склерозом не только с точки зрения диагностики, а с точки зрения сопровождения пациентов, особенно на поздних стадиях, в России практически нет. Угу. И с учетом того, что в России порядка 15 тысяч пациентов с этим диагнозом, и каждый год появляется еще 2-3 тысячи новых человек, очень большая проблема с диагностикой. Соответственно, людям просто не ставят своевременно диагноз, и какая-то часть пациентов умирает, так и не зная своего диагноза. И врачи, не зная тонкостей и нюансов, часто путают это с последствиями инсульта, с инфекционным энцефалитным плечом, с рассеянным склерозом, с разными другими нозологиями.
Понятно. Которые... Именно поэтому вам так важны были ваши образовательные программы, которые вы теперь, к сожалению, насколько я понимаю, не можете поддерживать. И подскажите, а многие ли благотворительные организации оказались сейчас в аналогичной ситуации? Вы же общаетесь наверняка.
На самом деле, да, конечно, сейчас всем фондам, конечно, совсем непросто. Но где-то остаются какие-то варианты, да, но, к сожалению, не у всех.
На ваш взгляд, увеличение финансирования, увеличение каких-то финансирования бюджетных программ для людей с высокозатратными нозологиями, кстати, в 2011 году, по-моему, вот БАС тоже включили в эту программу, оно поможет людям сейчас?
Знаете, однозначно да. Вот очень хорошо мы сейчас видим, мы в прошлом году провели социальное исследование, которое позволило нам отследить путь пациента БАС и выявить, где его государственная система просто теряет из вида. И сейчас с этим результатами этого исследования мы как раз общаемся с рядом региональных минздравов и какую мы видим динамику. Допустим, мы приехали в Самару. По данным Минздрава, у них было там с боковым амиотрофическим склерозом 8 человек. Мы в фонде знаем 20 человек. При этом, когда мы им объясняем, какие надо сделать межведомственные запросы, куда сходить посмотреть, и к тому моменту, когда мы уже садимся за стол переговоров непосредственно в самом зале заседания Минздрава, когда они сделали выгрузку, выяснилось, что у них 120 человек на самом деле в регионе. Угу. Ну, то есть, понимаете, это сразу резкий скачок, и мы понимаем, что если мы сейчас с этой информацией пойдем по всем остальным регионам, это количество мгновенно вырастет везде в 5, в 7, в 8
Понятно.
Раз.
Понятно. И, соответственно,
затраты. Это значит, что если сейчас закуплено, да, там на 20 человек оборудование, а выяснится, да, и они запланировали закупку, а выяснится, что у них 120 человек, здесь будет большой вопрос, где они будут брать эти средства для того, чтобы обеспечить таким количеством такое большое количество людей оборудования.
Соответственно, вот на этот случай как раз бюджетное финансирование как раз бы вам совсем не помешало. Да, спасибо большое, Наталья Луговая. Да, спасибо большое. Наталья Луговая, директор фонда «Живи сейчас», была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу сейчас с заключительным вопросом уже, пожалуй, обратиться к Денису Белякову. Он руководит Союзом пациентов пациентских организаций по редким заболеваниям. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, на ваш взгляд, пациентским организациям, людям с редкими заболеваниями, какая помощь от государства очень бы подошла и пригодилась?
Конечно же, бы логично было включение большего количества заболеваний в федеральную централизованную программу высокозатратных нозологий.
особенно сейчас, для пациентов, для региональных чиновников, которые изыскивают финансирование для лечения этих пациентов. Ну вот федеральное финансирование крайне бы пригодилось. Но говорить об этом было бы странно на данный момент в программе, которая сама потенциально является сейчас дефицитной. То есть дефицит не сегодня, дефицит следующих периодов.
Спасибо большое. Денис Беляков, исполнительный директор Союза пациентских организаций по редким заболеваниям, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».